Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И у нас в гостях настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Андрей Рахновский родился в 1977 году в Москве, окончил Московскую духовную семинарию и академию. В 1998-м стал священником. 15 лет служил в Москве в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве, а в 2012-м был назначен настоятелем храма Резоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. Преподает Новый Завет и древнегреческий язык в Московской духовной академии, Сретенской семинарии и в Российском государственном социальном университете. Ежемесячно служит в следственном изоляторе «Матросская тишина». Женат, трое детей.
Мы вас сегодня позвали поговорить на тему, которая кажется совершенно неочевидной. В грубой формулировке это звучит так. Зачем читать Евангелие? Зачем читать Евангелие один раз? Один раз. Ну, это как можно не читать? В конце концов, даже для тех людей, кто далек от церкви, это замечательный памятник культуры.
Может быть,
для присутствующих здесь это прозвучит умолением этой книги, но тем не менее, вот я говорю, что для людей, далеких от церкви. Но зачем читать Евангелие еще и еще, а уж зачем читать Евангелие ежедневно? Вот здесь я боюсь, даже для людей, которые считают себя воцерковленными православными христианами, могут возникнуть вопросы. Потому что и так жизнь суровая, и так много всего, и так есть молитвенные правила, которые все равно вычитываются. А еще плюс к этому возвращаться, в моей формулировке это звучит так, возвращаться к первоисточнику, надо ли так часто? И, с одной стороны, я понимаю, что вы, отец Андрей, можете ответить на этот вопрос очень коротко. С другой стороны, я думаю, что за отношением к Евангелию, за потребностью ежедневного общения с этой книгой скрывается довольно много и проблем, которые возникают просто у человека, может быть, возникают у церкви, и очень много открытий, которых не ожидает человек. Поэтому вот эта вся тема сегодняшнего разговора обозначена. И все-таки давайте начнем
с дефиницией.
Да.
Что для православного христианина Евангелие? Вот, потому что для человека, может быть, не слишком посвященного, это, как минимум, памятник литературы, истории, культуры. И даже у, мне кажется, людей, которые считают себя атеистами,
уважение к этой
рукописи есть, и ни у кого нет сомнений в том, что там описаны некие исторические события, потому что это подтверждено неоднократно, в том числе и гонителями христиан.
Ну, хорошо, раз мы начали с самого начала, что такое Евангелие,
да.
Ну, во-первых, давайте начнем с самого слова Евангелие. Что оно означает, как оно переводится на русский язык? Это слово греческое, то Евангелион, и при переводе оно имеет два значения. Это радостная весть и одновременно подарок за радостную весть. Да, то есть словом Евангелион в древней культуре называлось подарок, который человеку вручался за добрую весть.
Вот это для меня.
Вы знаете, что могло быть и совсем наоборот, когда человека за плохую весть могли и лишить жизни. Поэтому вот такое двойное значение слова Евангелие, оно, мне кажется, очень важно. Это не просто какие-то, в данном случае, лингвистические изыски. Мне кажется, что в таком значении этого слова содержится глубокий смысл, что, с одной стороны, мы и слышим радостную весть о спасении, о Христе, о воскресении, и, с другой стороны, мы должны как-то ответить на нее. Поэтому в самом слове заложен уже, предполагается наш ответ, то, что мы должны выразить какое-то отношение к тому, что мы услышали. Слово «Евангелие» именно в таком богословском смысле имеет несколько значений. Да, как вы сказали с самого начала, это священный текст для христиан. Но для христиан Евангелие – это сам Христос. Вот этой благой вестью о спасении является сам Спаситель. Вот. Учение христианское в целом называется Евангелие. В Новом Завете христианское учение определяется разными терминами, например, путь, путь Господень, учение апостолов, но в том числе и Евангелие. То есть Евангелие – это в целом учение о Христе, христианское учение. И, как мы уже говорили, это конкретный текст, конкретное Слово Божие, Священное Писание. Вот если кратко, да, то слово Евангелие, оно имеет вот такое осмысление, такое понимание в христианской православной традиции.
А для практикующего христианина? Ну, вот правда, я довольно давно, я читал некоторое количество книг, что называется, в своей жизни. Какие-то для меня стали потрясением, открытием, но, честно говоря, я никакую книгу в своей жизни не читаю вот с завидной регулярностью, что называется. Я возвращаюсь спустя много лет. Например, там какие-то книги я перечитываю раз в 10 лет, иногда раз в 5, там, не знаю, какого-нибудь Пушкина, что-то из Пушкина с завидной регулярностью. Но вот так, чтобы книга стала настольной, вот в буквальном смысле этого слова, у меня нет такой книги. Почему тогда?
В своем вступлении вы упомянули о чтении христианами различных молитвенных правил. В утренних молитвах, в молитве к Святой Троице, есть такие слова: «Отверзи моя уста, поучайтесь словесем твоим». Словеса Господни или словеса – это такой технический термин, которым обозначается именно Библия, Священное Писание. Почему «отверзи уста»? Потому что в древности было принято именно вслух читать любую книгу. То есть традиция чтения книги именно про себя, внутренняя, она, в общем-то, ну, как пишут, начинается где-то с века 7-8. Поэтому это, в данном случае это выражение не должно смущать, что им нужно отверзать уста. Имеется в виду просто чтение словес Божьих, Священного Писания. Вот. В вечерних молитвах, да, в молитве Господу Иисусу Христу мы такие слова читаем: «Просвети мой ум светом разума святаго Евангелия твоего». То есть «просвети мой ум познанием твоего Евангелия». То есть даже наше молитвенное правило предполагает, что мы в течение дня читаем Священное Писание. Поэтому, когда мы говорим, что вот на христианине лежит обязанность читать молитвы, и вот их бы прочитать, а тут еще Евангелие, то мы должны посмотреть, что в самих молитвах содержится указание на то, что мы должны читать Священное Писание. Поэтому, если мы читаем эти молитвы, а не читаем Священное Писание, то мы, скажем так, входим в некое противоречие, да, и в какой-то степени чтение молитв в этом месте превращается в какую-то, ну, не знаю, формальность, да, или ролевую игру, как, не знаю, как это еще можно назвать. Поэтому здесь на самом деле все логично и продумано, в том числе и в плане молитвенного правила. Поэтому действительно есть такая традиция, что, прочитав молитву, мы должны обратиться к чтению Священного Писания. Мне кажется, что вопрос о необходимости чтения Священного Писания, он для христианина заключается в необходимости именно созерцания Божественного Откровения, Слова Божия. Действительно, информацию, которую нужно усвоить, можно прочитать один раз и ее запомнить. Но Священное Писание, Слово Божие, это не только информация о каких-то событиях, которые были, или не только информация о христианском вероучении. Это предмет созерцания. Об этом учат нас все святые отцы, и, может быть, я такое страшное слово произнесу для православных – медитация. На самом деле, слово «медитация» не имеет никакого отношения к восточным религиям. Это христианское слово, которое означает «размышление». В переводе с латыни, или, как термин, который употребляли греческие святые отцы, милети, то есть поучение или размышление. Поучение, размышление над Священным Писанием является, вообще-то, неотменной частью вот, внутреннего христианского делания. То есть, как невозможно не молиться, так и невозможно не размышлять над Священным Писанием.
Извините,
поэтому здесь... Священное Писание – это именно предмет размышления и созерцания.
Здесь я вас прерву, потому что вот для меня не очень понятно, как предмет созерцания – это одно. Я беру, например, там главу, несколько стихов, я прочитываю их, может быть, даже прочитываю вслух, потому что еще и ритмика, и вот это вот особое звукосочетание, действительно, и вот я созерцаю. Как только я беру на себя труд размышлять по этому поводу, то тут вы можете меня поправить. Мне кажется, что в процессе размышления я начинаю дискутировать. Я обязательно задаю вопросы. Я обязательно должен для того, чтобы задать вопрос, усомниться в том, что там есть. И вот здесь, по-моему, есть и соблазн, и противоречие, и, может быть, вот страх известный.
Кто я такой, чтобы созерцать Евангелие?
Нет, чтобы усомниться. Кто я такой, чтобы размышлять? Потому что, ну, условно, там вот традиция...
Размышлять и усомняться.
Еврейская, она известна. Когда изучают Тору, там вот эти бесконечные диспуты, вопросы к Богу, вот про них, ну, хотя бы наслышан я, что называется. И даже иногда беседовал с этими людьми. По поводу вот такого вот... детального препарирования текста Евангелия у христиан, я не знаю. Может быть, тоже была такая традиция, или существует такая традиция. Но сам факт, что я должен для размышлений в чем-то усомниться, там, найти доводы за и против, в итоге прийти к перевесу доводов за, чтобы утвердиться, вот этот путь, он правильный, он естественный для такой книги.
Поучение или размышление, или созерцание, он включает в себя несколько моментов. Момент, я бы так сказал, иррациональный, во-первых. Вот замечательно отец Анкаштадтский это передает свои слова. Когда я беру в руки Слово Божие, Священное Писание, и начинаю читать эти слова, да, моя душа наполняется неизреченной радостью. То есть это радость от встречи со Словом Божьим, вернее, с самим Господом, который говорит нам в Священном Писании. Второй момент. Ведь каждый из нас, он несет в себе определенную, ну, как бы определенный мир, свой духовный, душевный мир. Этот душевный мир складывается из разных элементов. Что я подразумеваю под этим внутренним душевным миром, душевным состоянием? Это образы, которыми мы мыслим. Какие-то, скажем так, мудрые советы, к которым мы прибегаем. Да, какие-то наша внутренняя мудрость. Слова, которые мы произносим. Любимые пословицы, любимые выражения. Какие-то наши реакции на те или иные события. То есть все то, что составляет как бы нашу такую личную, мою человеческую внутреннюю такую субкультуру. Вот. Так вот эта внутренняя, скажем так, человеческая субкультура, она может строиться, и вернее строится на чем? На каких-то все равно светских образцах. Вот. Либо более высокой светской культуры, либо низкой, в зависимости от того, да, в какой сфере человек вращается. Вот. Так вот, созерцание Слова Божия, обращение к нему, оно помогает создать именно христианский строй души. Христианский настрой души, погрузить себя именно в сферу христианского мироощущения, мировосприятия. И вот ежедневное обращение к Слову Божию, оно помогает человеку за многие годы собрать именно внутреннюю христианскую, в хорошем смысле, субкультуру, вот культуру собственного духа, собственной души. Это очень важно, потому что многие вопросы, которые возникают у нас вот, в отношении веры, они проистекают из того, что мы как бы выключены из мира Священного Писания. Мы не живем в нем. Не все в нашей вере объяснимо с точки зрения логики, но часто это объяснимо с точки зрения того, что мы живем в духе Священного Писания. Вот почему апостол Павел, когда захотел исцелить погибшего юношу, который выпал из окна, да, он выбежал, бросился и упал на него. Вот почему он именно этот жест совершил? А потому что он читал, да, у пророков, что так делали пророки. Хотя это, можно сказать, было бессознательно, но это показывает, что в какой культуре живет человек. Возникает вопрос очень часто у прихожан. Почему грех, допустим, сжигать человека после смерти? А трудно на него ответить. Да, потому что в Священном Писании делается только так. Человека предают земле целиком, да? То есть элемент библейской культуры, который воспринимается, скажем, естественно, да, и когда мы задаем такие вопросы, это говорит о том, что мы выключены из области библейской культуры, библейского мировоззрения.
То есть получается, что в известной степени, если я ежедневно читаю Евангелие, то формируется на уровне автоматизма реакция на внешний раздражитель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас сегодня в студии протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии.
То есть мы можем сказать, что человек, который регулярно читает Евангелие, сейчас очень модно у психологов таких современных, очень модна теория зеркальных нейронов, которая, все, что с человеком происходит, так или иначе, в его теле отражается в виде неких реакций. То есть, например, если ты раздражаешься и гневаешься, ты поджимаешь определенным образом рот, у тебя в этом месте там морщины случаются. Если там тебя обидели, ты реагируешь на это каким-нибудь сжатием плечей, из-за этого ты становишься сутулым. А все проблемы в мозге, да, то есть как мозг это фиксирует, и всякий раз, когда тебя обижают, ты все больше сутулишься. Ну и перенося это на наш сегодняшний разговор, тоже, простите меня, может быть, такие грубые аналогии, но получается,
очень верно.
Что...
Нет, очень верно.
Да, что когда человек читает Евангелие регулярно, у него происходит некая перепрошивка его, грубо говоря, вот этих реакций, таких бессознательных, да,
то есть его... Не только бессознательных, и сознательных в том числе.
Понятно, конечно, но в первую очередь все-таки... как мне кажется, бессознательных, поскольку вот то, о чем вы говорите, вот эти инстинктивные движения, движения души и тела, они абсолютно вот соответствуют именно христианскому образу жизни.
Нет, я бы с тобой спорил, потому что если бы это было абсолютно бессознательно, то по-моему, здесь другой механизм. То человек сначала понимает, что вот так вот надо, а потом это называется... Не дрессировка, не то слово, конечно, сейчас, но тренировка некая. Я поступаю вот так, потом я понимаю, что нет, неправильно, надо по Евангелию поступать эдак, и вот я заставляю себя поступать таким образом, а в итоге у меня формируется уже на уровне автоматом.
Можно сказать проще, что Священное Писание, чтение Священного Писания, Слово Божие, да, как именно духовное явление, духовная жизнь, духовный мир, влияет на человека в целом, на всю его природу. Сознательную, бессознательную, скажем так, культурную составляющую, интеллектуальную и так далее. Вот. Мне бы хотелось здесь, если позволите, да, вот немножечко пояснить здесь примерами. Вот преподобный Серафим Саровский, как он учил, вот, учил ежедневно читать Священное Писание. Он сам за неделю, как вы знаете, в течение всей жизни прочитал весь Новый Завет. Первые 4 дня он читал 4 Евангелия, да, а остальные 3 дня посвящал остальной части Нового Завета. Он сам говорил, что ум христианина должен как бы плавать в словах Священного Писания. У преподобного Антония Великого в поучении к его монахам есть такой очень интересный образ, образ верблюда. Почему верблюд может долго ходить по пустыне, да, имея внутренние запасы, да, и не уставать? Да, потому что он тщательно пережевывает пищу, которую он ест. Да. Так и мы должны взять, к примеру, верблюда, тщательно размышлять над Словом Божиим, да, чтобы она усваивалась всем нашим естеством, всем нашим существом. То есть я хочу сказать, что вот такое отношение к чтению Священного Писания – это не что-то новое, что-то необычное. Это традиция православной церкви, традиция христианской аскезы, которую никто не отменял. Более того, вот скоро будет Великий пост, да, чуть меньше, чем через месяц. Будем читать покаянный канон Андрея Крицкого. Да? Там постоянно идет размышление о двух моментах духовной жизни – деятельность и созерцание. То есть духовная жизнь, да, она состоит из деятельной и созерцательной. К деятельной жизни относится внутренняя борьба с грехом, со страстями, добрые дела, да? А созерцательная – это молитва и поучение в Слове Божьем, по учению в Божественном Откровении. Вот. И как там прекрасно говорится, да, что как вот и Иаков сочетал две жены, там, Лию и Рахиль, да, деятельность и созерцание, что без этих двух крыльев невозможно лететь. Может быть, здесь еще проблема в том, что мы в духовной жизни часто делаем акцент именно на душевной, на сердечной деятельности, забывая о том, что ум наш тоже должен воспитываться особым образом. Но если наша душа, она получает, скажем так, формирование духовное именно в процессе внутренней духовной борьбы, да, то есть, как правило, это волевая борьба, да, с проявлениями тех или иных душевных, как бы, неправильных пожеланий, там, и влечений и так далее, то ум, он тоже должен воспитываться, просвещаться, но свойственным ему способом. А как? Ум, он всегда размышляет. Поэтому он либо размышляет над греховным, да, либо над святым. И когда ум действительно погружен в чтение, в изучение Слова Божия, он воспитывается, он просвещается, и та пустота, которая образуется после изгнания, скажем так, помыслов, да, ненужных, она заполняется неким положительным содержанием.
Я знаю другие случаи, когда происходит то, что называется горе от ума, когда человек старается действительно интеллектуально постичь Евангелие и уходит очень, начинает читать толкования, начинает читать всякие исследовательские по этому поводу вопросы, неточности перевода.
Находит массу противоречий.
Может даже потом взять словарь и начать читать на, там, не знаю, на языке оригинала со словарем. И потом просто... У меня просто есть такой конкретный пример моей одной знакомой, очень глубоко воцерковленной православной христианки, которая просто начала вот как-то изучать Евангелие с такой внешней какой-то стороны, пытаясь его препарировать, в итоге ушла так далеко, что просто перестала в храм ходить, потому что очень много неточностей, у нас перевод не тот вообще, толкование не те вообще, вообще непонятно еще, насколько соответствует это все истинному Слову Божию, бла-бла-бла-бла-бла. В итоге просто человек реально зарылся в это во все и пропал.
Тем более, что история подтверждает, многие расколы и ереси происходили именно из-за того, что люди утверждали, вот мы-то как раз, вот именно правильные переводы и правильное толкование, а вот все, что вот было до нас, вот это все, значит, там затуманено и затерто.
Вы знаете, тем не менее, вот почему-то вопреки такой опасности, как вы сказали, уйти куда-то не туда, тем не менее, эта традиция не только существовала, чтение и изучение Слова Божия, вот, более того, что она развивалась, вот, и мы знаем, хорошо, если не брать древний период, да, допустим, возьмем более близко к нам время там, оптинских старцев. Почитайте письма, наставления, там, каждый день читай там, главу из Евангелия, где главы из апостол, да, чтобы каждый день звучало Слово Божие. Вот. Кстати, древние монахи, они, как правило, читали, ну, можно сказать так, Евангелие, Священное Писание по стиху.
Коротенько.
Да, ну, разделение на стихи и главы, это же явление уже как бы позднего Средневековья, да? Вот. Поэтому они читали какой-то небольшой отрывок и весь день размышляли над ним. Вот. Кстати, для современного человека, который, как вы сказали, погружен в суету, в дела, вот, и у него вечно ни на что нет времени, это очень хороший способ. Ну, нет возможности прочитать главу. Прочитай небольшой отрывок и в течение дня вспоминай о нем. Потому что, к сожалению, читать Священное Писание не все умеют, забывают, что, прочитав, нужно удержать эти мысли в своей голове неоднократно на протяжении, вернувшись к ним. Теперь, что касается вот вопроса, да, опасности изучения Слова Божия. Да, действительно, любое размышление, оно может завести человека как бы не в ту сторону. Но ведь помимо Священного Писания, в том числе и в нашей христианской церковности, существует огромное количество ложных мнений, суеверий, которыми люди живут и передают их из поколения в поколение, учат своих внуков и детей.
Считая, что это и есть.
Да, считая, что это истина. Поэтому, да, есть опасность. Но это опасность не только в чтении Священного Писания.
Я просто думаю о том, что способность к размышлению и вообще способ размышления, например, там у 15-летнего подростка, который открыл для себя впервые Евангелие, и, например, у там, я не знаю, Иоанна Кронштадтского, он немножко разный. И когда я читаю Евангелие, я вот, ну, я не понимаю, какое я имею право вообще над ним размышлять.
Верить. Ну, вот, то есть, нет ли противоречий в принципе между
этим? Я искренне читаю, ну, в смысле, искренне говорю это, потому что для меня чтение Евангелия пока это вот, ну, вот этой радостной встречи я не ощущаю, о которой говорят святые отцы, да, то есть для меня это такая повинность, рутина такая, да, я прочла, я задумалась, я даже что-то там могу себе выписать, там, в телефоне сохранить ноутс, вот, в заметочках, и периодически к этому возвращаться, что-то меня может в какой-то момент тронуть или вдруг открыться для меня под новым углом, но по большей части вот это ежедневное чтение Евангелия, это все-таки, ну, некий такой вот труд, не очень желанный, простите.
Ну, труд нежеланный именно потому, что мы не совсем знаем, как пользоваться вот этим, скажем так, багажом, да, который мы получаем.
Вот научите нас, да. Как им пользоваться.
Если на каком-то этапе чтения Священного Писания вы поняли, да, что вам эти мысли уже знакомы, они не вызывают уже былого энтузиазма, как бы, и интереса, вот, значит, мы зашли в наш некий тупик, да, который заключается в том, что наш кругозор в отношении Священного Писания, в общем-то, имеет некие пределы. Выход следующий – расширять этот кругозор. Поэтому второй этап, если мы прочли один раз хотя бы Новый Завет, да, обратиться к толкованиям святых отцов. И хотя у нас очень часто говорят, вот святые отцы говорят так, святые отцы учат так, на самом деле, как показывает практика, никто толком и не знает толкований святых отцов. Вот. Об этом все говорят, вот, потому что как только мы начинаем открывать их творение, их писание, мы открываем для себя такую невероятную глубину, такую не просто палитру мнений, да, а мы и предположить не могли, что это, все это может родиться от чтения какого-то одного стиха Слова Божия. Притом это не какие-то, знаете, переливания из пустого в порожнее. Да? Вот, это очень глубокое осмысление, иногда под совершенно неожиданным углом, да, того, что нам уже приелось, то, что кажется очень привычным и знакомым.
Ну, вот кого почитать тогда? Чьи толкования человеку мало посвященному пока? Ну, пусть не неофиту, но все-таки, ну, вот Евангелие прочел, но пока ничего не понял.
Здесь на этом пути есть одна трудность, что читать творение твоих отцов – это не то же самое, что читать газетную статью там, или смс-ки. То есть здесь требуется, в общем-то, интеллектуальное усилие, тем более, что, скажем прямо, на данный момент существующие переводы, это переводы, хотя на русский язык, но 19 века. Но, тем не менее, для человека любознательного все это препятствием как бы не станет. Я советую начать с толкования Кирилла Александрийского на Евангелие от Иоанна.
Таня, записывай.
Возможно, пишу. Возможно, что для кого-то это будет подобно, не знаю, атомной бомбе. Потому что такое глубокое раскрытие, неожиданное раскрытие уже знакомых многим строк, вот, оно, в общем-то, способно произвести очень сильное впечатление на человека.
А это переиздано, ну, уже, вот, да?
Да, переиздано. Сейчас у нас такое время, что огромное количество творений отцов, они изданы. Они, в общем-то, напечатаны.
И оцифрованы.
Оцифрованы, закачивая в планшет, покупая книгу. В общем, слушай аудиозаписи, и такое есть, да? Вот, постигай, интересуйся, узнавай. Я могу здесь на собственном примере как-то это пояснить. Я уже, наверное, скоро будет 10 лет, да, как я читаю один и тот же курс. Это книга «Деяния» и «Соборное послание». Духовный семинарий. Сначала в Сретенской, потом в Московской. Ну, казалось бы, вот перечитываешь за один год не один раз. И каждый год мне приходится лично для себя постоянно корректировать лекции, постоянно корректировать ту информацию, которую я даю. И мне это не надоело, потому что с каждым годом я вижу, сколько я всего еще не знаю, не понимаю, не прочитал и не осмыслил, и не понял, как это передать другим. Поэтому здесь вопрос именно кругозора, который расширяется сначала за счет чтения толкований святых отцов, а затем, не надо этого бояться, им специальной научной литературы. Проблема ведь не в том, что человек начал читать Евангелие на древнегреческом и что-то там такое увидел. Проблема в том, что мы иногда первое впечатление, первый энтузиазм от услышанного, да, сразу это рисуем на своем знамени и свято веруем в мнение того ученого, который нас поразил своим формулировками или каким-то своим открытием, которое на самом деле спустя какое-то время было другим, и другим не один раз пересмотрено и опровергнуто, поэтому это опять-таки недостаток кругозора.
Вот. Ох, пытаемся сегодня расширить и свой, и ваш кругозор, уважаемые слушатели. Вернемся буквально через пару минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».